А кто принимал участие в записи?
Да, вот именно в записи. Классический, да, вариант, значит, как бы этот.
Да-да-да. Я, на самом деле, хотела принести и первый вариант, который мы записали.
Старые
времена. Да, я его, может быть, и принесу, а может, его и в интернете можно найти. В общем, эта песня была несколько раз записана. Ну, первый раз она была записана, когда я вот вернулась тоже из очередных этих своих путешествий, и был уже то ли, наверное, май, а может быть, самое начало июня того же самого 86-го года, и, наконец, я, значит, собралась записаться. Вот это я не про эту запись рассказываю, mm-hmm. а про первую. Были такие люди замечательные. Был такой, значит, папа с бородой. Чапы они назывались. Фамилия Чепнин была. Вот мама, двое детей. Сережа, фотограф. И Оля. Вот я об этой Оле... Сережа, по-моему, сейчас... То ли священник где-то к северу от Москвы, а Оля, хорошая, как выяснилось, была замужем за одним моим совсем старым знакомым. Ну, в общем, я немножко потеряла их следы, но иногда о них узнаю. Вот была такая квартира чудная. Этот папа, насколько я понимаю, был, может, даже он и отчимом был, но все равно он был очень хороший. Такой бородатый, волосатый мужик. Мне тогда было, соответственно, 25 лет, то есть это было ровно полжизни моей назад. А этот папа был постарше меня лет на 10, а то и все 15. То есть по тогдашним меркам был очень взрослый, а по нынешним меркам мальчишка. Ну, был ему, допустим, сороковник. Они очень любили всякий самодельный рок-н-ролл. У них стоял бобинный магнитофон, какой-то пультик самодельный, наверное. И они привечали, вписывали на ночь и записывали на этот свой магнитофон самых разных людей и музыкантов. У них там из более-менее известных бывал, например, такой папа Лёша, вот ныне, к сожалению, покойный тоже. Его они привечали... Он такой большой был, не умещался у них спать, поэтому частично попадал под стол. Крематорий молодой у них тусовался в составах каких-то. А у нас была такая вот компания, был такой Понька. Поня тоже помер, Володя. Был такой человек Крис, играл на гитаре. Два Криса было. Один был Крис, и другой был Крис. Один волосатый, другой стриженный. И я притащила еще своего товарища Кирилла Медунова по кличке Кит, которого я знала немножко раньше года, значит, ну, наверное, весной 85-го мы с ним познакомились. Он до сих пор присутствует в моей жизни, приходит на концерты ко мне, мы с ним... общаемся. Замечательный, очень талантливый человек. Как-то не реализовался он как музыкант. Он на всем играл. На гитаре играл, на флейте играл. Потом он научился играть на саксофоне. Играл в нескольких разных командах. И вот он тоже помогал нам на этой записи. Конечно, все было практически без репетиции. То есть мы сидели, какую-то песенку как-то что-то делали. Что-то там как-то... И сразу ее записывали. Я совершенно не умела записываться. Я была вообще, ну, абсолютно посторонней этой движухи человек. Просто мне хотелось что-то донести, да. И вот этот первый автостопный блюз. Там играет этот Кит, этот Крис. И там, например, был тоже такой человек, Илюша Цинципер, он же Осколков, он потом был главным редактором «Афиши» много лет. Он там на какой-то баночке с гречкой что-то там подстукивал нам. Вот это была первая запись на этот самый первый мой так называемый альбом, который назывался «Дневник Дуни Кулаковой». И там были впервые записаны «Стеклянная рыбка» и «Кошка по имени Люська». ну и там несколько еще таких базовых вещей, и впервые был записан автостопный блюз. А потом прошло много лет, у меня уже состав этот появился, который тогда назывался «Бронячок», а сейчас «Броневик». И вот запись, которую мы можем сейчас слушать, была сделана в 2002 году, когда мы решили записать альбом под названием «Рай для инвалидов», на который была новая песня, только одна, последняя. Собственно, она как раз этому Аркаше Саларосову, который гуру, посвящена. Последняя вот эта песня «Рай для инвалидов». А все остальные песни были очень старые, 86-87 года. Ну, там некоторые чуть-чуть постарше, в смысле помладше. Вот оформлен этот альбом был старыми фотографиями, которые у меня сохранились с этих всяких хипово-автостопных времен. И вот на этой записи, собственно, играет мой нынешний состав, хотя вот альбом уже 10 лет. На барабанах играет Боря Марков, на басу Миша Трофименко, на гитаре Боря Канунников и на гармошке Игорь Острах. Это состав, с которым я долго очень играла, играю и, наверное, буду играть.
Ты осознаешь, что как бы получилось, что ты как бы вот русскоязычный блюзовый стандарт придумала? Причем он у тебя не один. А что, на самом деле у нас этим делом смогли в этом деле отличиться, пожалуй, только, ну не знаю, Майк Гребенщиков и ты.
Ой.
Гребенщиков, причем в меньшей степени, по блюзу.
Ну, блюзовый стандарт, он у нас один. Он американский, он старый, традиционный. И там все жестко. Там квадрат, и по нему и играй. А русский язык другой немножко. Он подлиннее. Там надо как-то, чтобы сказать что-то, нужно больше слогов. Видимо, поэтому вот эта музыкальная составляющая чуть-чуть трансформируется, и не всякий русскоязычный автор может с этим делом совладать, чтобы остаться в блюзе, в рамках блюза, и при этом сказать все, что он хотел сказать на интересующую его тему. Я не собиралась. Я же не профессиональный музыкант, да? Я там в детстве как-то ходила в какую-то хоровую студию и начало сольфеджио там постигла. Но, в общем, для меня... Ну, я этим пользуюсь, так сказать. Вот гитару беру в руки, что-то там треньку, какие-то аккорды там и прочее. Поэтому я не думала о том, что я создаю какой-то стандарт. Наверное, я и вряд ли его создала. Это просто ты так красиво сказал.
Ну, как сказать. Ну, еще скажи про это вот, это я уже на каком-то радио слышал, что будто бы в ходу была некая шутка о 86-м году, который там похож на 68-й.
А, это я придумала, да. Ну, то есть это, наверное, витало в воздухе. Да, поскольку был огромный подъем, так сказать, хипового самосознания в нашей родной стране, то мы все... носились с идеей, что 86-й и 68-й это как-то... Причем на самом деле, как мы потом-то узнали, уже ознакомившись как следует с историей вопроса, 68-й год уже был годом гибели всей этой хиповой телеги. Да, уже это был самый закат, да, там где это все началось и происходило. Ну, мы об этом мало чего знали. Для нас, что 67-й, что 68-й. Вот. Ну, вот такие.
А когда, кстати, последний раз автостопом приходилось ездить?
Довольно давно, лет 10 назад.
Угу.
Как-то, ну, уже и времени на это нет, и вообще. Ну, а чего? Деньги есть на поезд. На поезд деньги есть всегда. Зачем ехать автостопом? Тем более, что надо все время куда-то попасть вовремя.
Угу.
Потому что ездим мы в основном... с какой-то целью, то есть приехать в какой-то город, там поиграть. Хотя начиналось все с того, что наоборот, мне хотелось петь песни для того, чтобы вот ты приезжаешь куда-нибудь, все говорят: «О, Умка!» Кстати, вот меня, собственно, Аркаша-то этот Умкой-то и назвал. Вот. А значит, что приезжаешь, говоришь, там, а ты, собственно, кто? А я Умка. Ой, Умка, это та, которая автостопный блюз написала. Ой, ну, конечно. И тут тебя сразу все вписывают, кормят, укладывают на лучшую кровать или в самый лучший уголок куда-нибудь. Снаряжают дальше ехать. И некоторое время так и было. А потом вот эта музыкальная, вся эта рок-н-ролльная составляющая, она пересилила, и теперь уже... То есть ты приезжаешь, конечно, тебя все знают, но ты приезжаешь, чтобы сыграть концерт и так далее. Но иногда все-таки изредка еще в каких-то темных уголках вселенной, там, а ты кто? А я Умка. Ой, Умка, та, которая автостопный блюз написала. И так хорошо, здорово.
Жуть, это здорово, когда песня, представляешь, вот ты сам с ней встречаешься в отражении других людей.
Да.
Это удивительное чувство. Ну, вообще любое произведение.
Да, это удивительно.
Для тебя это уже органично и пережито, и забыто, да, и вдруг вот...
По нашим временам 25 лет вещи, это же жуткое дело. Жуткое дело.
Ну, нормально, чего, хорошо.
Это очень много.
Много.
Ну, значит, она выжила все.
Это как раньше, так все... 50, как еще раньше, как 100.
Да как это? Когда это так было, 100? Раньше не было звукозаписи, когда 100.
Неважно, песня живая. Какая-то забылась, какая-то живая.
Но...
Время же быстрее идет. Когда ты придумал эту песню, родились какие-то люди, которым сейчас 25 лет.
Да.
Все это другое сознание. Им нужно лекцию прочитать о том, что такое колхида.
Ну, они особо и не интересуются.
И Кохтла-Ярва написано с ошибкой в интернете, потому что люди не знают, что это за Кохтла. Это нас географию учили. Угу. У них там это Х вылетело, там что-то МС.
Ну, ты знаешь, но общий посыл-то все равно он есть. Все равно же понятно, о чем песня. И это, понимаешь, это нечто, вот то, о чем ты говоришь, да, я понимаю. И много таких песен, кстати, набирается. То, что советская эпоха уходит, отсылы наши там культурные, они действительно не понимаются. Но общий посыл понятен, как на английском раньше. Вот
да.
Ты слушал, я слушал, языка не знаешь,
да.
Но что-то ты чувствуешь там, что-то
вот
куда-то ты рвешься.
В том-то и дело.
А Пугачёву слушаешь на русском языке, и никуда ничего тебе не рвется.
Ну, это у нас не рвется, у них там у кого-нибудь рвется.
Не,
у нас,
ну, я
к счастью, не рвется.
Про себя говорю, что иногда вроде бы все. Вот в этом и магия какой-то хорошей песни, что она не. Она многогранна, вот мне кажется.
Да, даже когда не понимаешь текст, то оно. Я всегда говорю, что самое главное — это интонация.
Mm.
То есть, если человек поет с убедительной интонацией, то совершенно все равно, на каком языке он поет.
Mm. Интересно,
поэтому,
интересно.
Ну да, поэтому мне говорят, вот, то есть я иногда осознаю, что ну, какие-то песни, но автостопный блюз более-менее понятен. Автостопом сейчас ездит очень много народу, действительно. И у нас, кстати, на концертах бывают такие ребята вдруг, которые говорят: «Ой, а я поеду дальше за вами». И они едут прям, мы едем сами по себе в своих плацкартных поездах, они едут автостопом, догоняют нас, и я их вписываю бесплатно на эти концерты, потому что я знаю, как они едут. Вот, даже иногда находим где-то какое-то место ночевать. То есть вот их немного, но это очень интересно. То есть люди просто едут за нами на наши концерты, попадая в каждый следующий город. То есть это понятно.
Влияние на молодежь. А если бы ты призывала к труду, там учиться хорошо.
Я призываю хорошо учиться, обязательно, конечно.
Работать.
Если бы я плохо училась, разве ж? Я была бы такая умная.
Ну да, тогда бы из Москвы в Нагасаки было.
Видишь, какой ты молодец.
Тогда бы и текст был другой.
Да, им нет, им не обязательно знать, что Нагасаки, северянин там. Вот. Но интонация чувствуется, и смысл ясен. А есть вот песни, например, но это уже из другой, немножко уже оперы, передачи. Но вот есть, например, песня «Прощай, душа моя», у меня такая песня есть. Там она вся совершенно случайно, не из франдёрства, не из вредности, она вся написана на сленге тогдашнем. И нынешние люди просто не понимают, они... Вдруг выясняется, что Эта песня настолько написана вся на сленге, что ее практически сегодня невозможно понять без комментария. И вдруг это осознаешь, вот, типа, поднимите руку, кто понимает эту песню без перевода. Да? Ну,
перевода-то не существует. Да?
Да, и я всегда говорю, да, боже мой, ну считайте, что я пою по-английски или там на каком-то еще языке. А едешь куда-нибудь за границу и поешь спокойно эти песни по-русски, и люди врубаются. Ну, там, в крайнем случае, говоришь, это называется там хичхайкинг блюз. Угу. Что такое хичхайкинг, все понимают.
Общий посыл.
Общий посыл, да? Ясен и прекрасно.